Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Апостол». Во второй половине этого часа нашего вещания мы предложим вашему вниманию беседу с нашим постоянным автором, священником Владимиром Соколовым.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать и рассуждать над главой 2 послания к римлянам святого апостола Павла. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделающий такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллина, ибо нет лицеприятия у Бога. Вот давайте остановимся здесь и поговорим о том, что имеет в виду апостол, когда говорит о суде и осуждающем. Вот мы очень часто и судим друг друга, и осуждаем друг друга, то ли там президента, то ли своего начальника, то ли своего друга. Мы постоянно живем в этом состоянии суда.
Вот, на мой взгляд, вот этот отрывок очень неплохо бы выделили, начав словами с осуждения верующим или неверующим человека другого человека и закончив словами «ибо нет лицеприятия у Бога». Вот по святоотеческому учению вообще само по себе осуждение одним другого человека есть признак лицемерия, то есть лицеприятия человека. И это страшно почему? Потому что само по себе лицемерие лишает человека возможности покаяния. Об этом апостол Павел здесь как раз и говорит. Почему так происходит? Потому что всякий человек, осуждающий другого, сознательно он делает это или бессознательно, он себя праведником выставляет. Ведь вот в чем проблема. Но если я осуждаю другого, себя выставляю праведником, то я тем самым ведь свидетельствую, что я и так хорош собой, я и так свят, я праведен, и мне поэтому Бог, Спаситель, который пришел для меня именно, чтобы спасти меня, Он мне не нужен. То есть я сам себя вывожу в число отверженных для спасения людей. И апостол Павел вот этот момент улавливает. Улавливает по всей вероятности почему. Дальше он начнет говорить об иудеях. Потому что вот представляя те реалии, в которых жил апостол Павел, и которые он имел в виду, когда писал это послание к римлянам, конечно, он понимал, что иудеи, которые выросли именно в знании ветхозаветного закона, вот этой всей системы, прав и праведности, которая предписывает этот закон, он понимал, что они, глядя на своих собратьев, язычников, сейчас они все живут во Христе, все-таки не могли их не осуждать и с большим недоверием относиться к ним. Ведь и в среде верующих людей тоже часто так бывает. Вот когда сейчас обращаешься к людям старшего поколения, которые помнят, когда, действительно, и гонения были на церковь в советское время, и как они сплоченно жили, и какую, именно благоговение имели, и по отношению друг к другу уважали себя. Это действительно была достаточно замкнутая, сплоченная община, то с каким недоверием они смотрят на тех, кто приходит сейчас в церковь. И им кажется, ну, практически невозможным, что вот они в прошлом развратники, блудники, кощунники, сейчас вот так вот запросто раз и оказались в Церкви Христовой. Такого быть не может. И вот это уже есть тот суд, который, по сути дела, это свидетельствует о чем? Вот вы грешники, как иудеи говорили, вы псы, а мы те, кто достоин святости, те, кто достоин спасения. По сути дела, это вот и есть та молитва фарисея, который сказал, что вот поблагодарил Бога за то, что он не такой, как прочие человеки-грешники. Апостол Павел вот этот момент очень хорошо улавливает и начинает здесь, ну, буквально по голове бить тех, кто пытается этим делать. Нет человека, который жил бы и не согрешил. Так мы постоянно исповедуем и читаем в молитвах, допустим, в молитве об упокоении. Нет такого человека. То есть, поэтому, осуждая другого, ты всегда перед Богом лжешь о том, что ты праведник. Только Бог нелицеприятен, только Бог имеет возможность изречь праведный суд о человеке. И поэтому этот суд нужно отдать только Богу. А себе заниматься человек должен написать на сердце исключительно одним, своим спасением или попросту, вот о чем апостол Павел здесь говорит, покаянием. Потому что, не дай Бог, ты подойдешь к страшному суду, и у тебя будет сердце, как он говорит, нераскаянное. Вот тогда ты себе на голову угли соберешь вместо благости и вечной радости.
Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот здесь очень важные слова, потому что речь идет как бы о спасении, о том, кого Господь будет судить, кого будет спасать. И очень часто мы как бы заранее осуждаем тех, кто находится вне церкви, и говорим, что вот они уже как бы и никакой надежды у них нет. А с другой стороны, есть другая опасность, о которой тоже здесь
говорит. Да, и опасность говорит, очень великая.
Когда наоборот, мы говорим, да, я без церкви спасусь, и закона мне не нужно, потому что я сам пред Богом стою, сам помолился, и не нужна мне здесь никакая церковная помощь. Вот он говорил о древних иудеях, а мы же в нашей церкви сейчас очень так же поступаем порой.
Ну, в общем-то, да, вот эта тяга к индивидуализму, конечно, к автономии своей, абсолютно от всех, даже от Бога. По сути дела, есть признаки гордыни больше ничего, человеческой гордыни, которая никогда не даст человеку возможности стяжать благодать. Но вот те слова, которые сейчас были прочитаны, это, можно сказать, предисловие к тому, ну что ли, учению, которое апостол Павел позже развернет. Ведь его задача, когда он писал вот это послание к римлянам, как мы сказали, там были и обращенные ко Христу иудеи, и язычники, обращенные ко Христу, найти какой-то, ну что ли, стержень примирения между ними, чтобы не было между ними вражды, недоверия вот этого, недопонимания. И апостол Павел вот этим важнейшим стержнем примирения всего, можно сказать, христианского мира во Христе, видит что? Он видит именно оправдание, которое Бог приносит по своему милосердию. То есть, опять же, словами Иоанна Богослова, «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб». Апостол Павел здесь начинает говорить о чем? О том, что ни совестью не смогли оправдаться перед Богом язычники, и иудеи, которым был дан закон, который, в общем-то, должен был бы тем, кто его полностью исполнил, дать праведность, то есть спасение, он тоже не был исполнен иудеями. И поэтому как первые язычники, так и вторые иудеи находятся под грехом и нуждаются в спасении.
Вот мы тут смело можем на место иудеев поставить сейчас себя, потому что они составляли так ветхозаветную церковь, к которой он обращался.
Совершенно
а мы сейчас новозаветная
верно,
церковь,
совершенно верно.
А болезни те же.
Да, закон, который здесь имеет в виду апостол Павел, это, конечно, закон ветхозаветный, на который иудеи уповали. Но разве не так в нашей жизни? Вот человек, который, ну, допустим, находится в христианстве 10, там, 20 лет, ведь если ему сказать, что твои там, допустим, молитвы, посты, правила – это ничто, ведь он очень сильно обидится. Почему? Потому что, скорее всего, неправильно поймет, что имеет в виду говорящему такие слова. Это ничто в том смысле, что это не цель. Но мы именно на уровне подсознания постоянно начинаем полагаться на то, что вот в силу того, что я вот это сделал, я чего-то заработал у Бога. А апостол Павел говорит, она благодать-то оправдывающая, она исключительно по милосердию Божию.
С другой-то стороны, без вот дел закона, то есть без постов, опять-таки, без молитв, утреннего и вечернего правила, то есть закона некоторого, молитвы, это тоже же невозможно.
Совершенно верно. Это только подспорье. Это только подспорье, которое помогает нам в себе, прежде всего, раскрыть сначала падший образ Божий, а потом уже его возвести на должную высоту. И больше ничего.
Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его. И разумеешь лучшее, научаясь из закона. И уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Внушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Опять-таки, мне кажется, все обращено к нам прежде всего. И, собственно, вера-то иудейская, она была об этом. Они себя считали светом, они считали себя праведностью. И действительно старались в народе жить праведно. Много же было праведников в иудейском народе. А сейчас и мы также, как иудеи, хвалимся вот своей, так сказать, непорочностью, выделенностью от мира.
Вот здесь, о чем апостол Павел говорит, мне вот как-то кажется, что он имеет в виду то же самое, о чем и Христос в своей обличительной речи по Евангелию от Матфея, кажется, это 23 глава, говорит: «Горе вам, фарисеи, книжники, лицемеры». И там речь идет о чем? В общем-то, там перечисляются как раз все вот эти грехи, но в силу чего они совершались? То есть, понятно, что какую-то санкцию себе на совершение вот этого, на фоне того, что они знали, что это грех, в данном случае иудеи давали. Какая это была санкция? Тут можно предположить, что вот те предания старцев, которые были введены ими в среду, в общем-то, закона и восприняты как закон, они имели вот возможность обходить очень многие, ну, сложнейшие достаточно места, как бы и остаться при своем, и в то же время не согрешить. И это слова и о клятве, и о суде, и о милости, и о прелюбодеянии. Допустим, когда перед Христом ставят женщину, взятую в любодеяние, по 8 главе Евангелия от Иоанна, помните реакцию всех присутствующих? Когда Христос говорит: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». По толкованиям, вот это «кто из вас без греха», речь идет именно о грехе блуда. Никто не дерзает бросить. Почему? Потому что, и дальше Иоанн говорит, все стали расходиться, обличаемые собственной совестью.
А как здорово все-таки расходиться стали.
Совесть стали у них была очень острая, понимание очень. Сейчас ужасаешься ситуации современной и думаешь, что вот сейчас бы...
Не разошлись бы.
А может быть, даже и бросили. Не постеснявшись даже того, что Христос находится. Это, конечно, драматизм жуткий, если это так. Но а вдруг это так? Откуда же мы знаем? Так вот, в данном случае апостол Павел, обращаясь к иудеям, по сути дела, еще и еще раз им говорит, что тот закон, на который ты уповаешь, ведь он же тебя не спас. Он тебя не привел к праведности, он тебя не ввел в вечную блаженную жизнь. Значит, в нем уже надобность отпала. Если он тебя не привел, и это заставило Сына Божьего воплотиться, чтобы тебя милостью свою спасти, значит, вот это упование, безумное, можно сказать, на закон, следует отложить.
Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Вот очень часто и у нас посмотрят на нашу жизнь христианскую, да, вот мы там проповедуем Евангелие, мы проповедуем церковь, вот церковь, вот это правильно, все это наша национальная идея русская и так далее, и так далее. А люди посмотрят на нашу жизнь. Вот очень же часто бывает, когда люди и тянутся вроде бы в церковь, так посматривают в ее сторону, а увидят нашу жизнь. Даже в мелочах, может, даже несправедливо, потому что на христианина смотрят с особенным ожиданием, особенной святости, особенной жизни. Это батюшкам даже особенно заметно.
Но ответственность велика. И вот сейчас вы говорите, мне вспоминается случай из жизни митрополита Антония Суровского, очень примечательный. То есть, когда он еще находился в неверии, и даже более того, как он пишет, был достаточно агрессивно так настроен по отношению к верующим, то ну, вот так волею судеб получилось, что ему пришлось прочитать Евангелие от Марка. И в каком-то смысле после прочтения этого Евангелия он оправдал свое отношение к христианам. Правда, он изменился уже совершенно, но именно какие слова были им сказаны? Он прочитал Евангелие от Марка и сказал: «Я понял, что это Евангелие написано для таких же дикарей, как я». И второе: «Какие же христиане нехорошие люди, что, имея такие книги, так живут?» Вот это и есть ответ на ту проблему, которую здесь апостол Павел ставит.
Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не судит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога.
Но вот здесь под иудеем, конечно, апостол Павел имеет уже в виду не вот узконационального какого-то момента имеет в виду, а именно вот то, что ввели святые апостолы в обиход церковного словоупотребления. Есть небесный Иерусалим, и есть иудеи, которые в этот Иерусалим входят. То есть это тот истинный наследник спасения, обетованных благ Божьих, которому они предназначены. И вот в данном случае мы видим, что здесь у апостола Павла слова об обрезании, они опять же очень жестоко звучат, наверное, для иудея. Но иудей, который вырос, вот, в общем-то, в уповании на исполнение дел закона, то есть и на обрезание в том числе, и на свое сродство по плоти от Авраама, конечно, очень с большим трудом мог расстаться вот с этими важными моментами. Точно так же, как и мы с трудом расстаемся в своем уповании на то, например, что мы верим во Христа, и на то, что мы крещены в православии. Это для нас, ну, для многих ведь является, согласитесь, можно сказать, в каком-то смысле необходимыми, но и достаточными условиями нашего спасения. А Христос по-другому говорит: «Раб, знавший волю Господина, не исполнивший, биен будет много, а не знавший, не исполнивший, биен будет мало». И вот здесь, в данном случае, апостол Павел и говорит: если ты обрезан, если, то есть, ты свидетельствуешь даже своим естеством то, что ты знаешь веру в единого истинного Бога, и не живешь по ней, то ты, наоборот, являешься тем человеком, который хуже того, кто не обрезан, но, живя по закону совести, все-таки тянется к свету, тянется к любви, тянется вот к тому царству, что ли, ну, действительно, милосердия, которое принес на землю Господь. Это очень важные слова, но, опять же, сказаны они в адрес иудея. Но кому, как не апостолу Павлу, было об этих словах сказать, который сам был евреем от евреев, как он себя позже назовет, который сидел у ног великого учителя Гамалиила, то есть закон в совершенстве знал, который, можно сказать, спинным мозгом чувствовал все тонкости и особенности этого закона, и он произносит вот эти слова. Это действительно было очень важным свидетельством для всякого иудея, авторитетным свидетельством принять и согласиться с апостолом Павлом.
Ну вот интересно, что он говорит и другое: обрезание все же полезно, если исполняешь закон.
Вот проблема эта может быть снята следующим образом. Дело в том, что действительно в истории церкви серьезнейшую проблему, внутреннюю опасность, очень большую, вызвала ситуация с язычниками. То есть действительно вера стала распространяться из Иудеи, и стоял вопрос, как быть язычником с исполнением закона, в том числе с обрезанием, со всеми ветхозаветными установлениями. Апостольский собор, который состоялся около 50-го года, отменил для язычников необходимость исполнения Ветхого Завета, ну, утвердив, правда, необходимость отказа от вкушения блуда, удавленины, крови, и предписал не делать ближнему того, чего себе не желаешь. Но этот собор не отменил ветхозаветный обряд для христиан из иудеев. И в данном случае апостол Павел имеет это в виду. То есть первые христиане из иудеев, они и ветхозаветный закон соблюдали. Вот о чем он здесь говорит. То есть эти слова относятся исключительно к тем, кто в христианство пришел из иудейства, из ветхозаветного иудейства, но не к язычникам. Для них эти слова об обрезании.
Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Вот обрезание по духу и о букве. Очень часто именно иудеев, даже современных евреев, упрекают вот такую укоренившуюся уже такой национальной особенности в буквоедстве и законничестве, как основном, как, характере национальном.
Тут я с трудом могу что-то прокомментировать. Я единственное, что знаю, апостол Павел об обрезании после скажет что, поскольку Ветхий Завет это все-таки тень будущих благ, то обрезание, которое совершалось, оно являлось прообразом крещения в Церкви Христовой. А вот слова «тот иудей, кто внутренне таков», тоже очень важно понять, что значит «внутренне таков». Мне кажется, тут уместно обратиться к евангельскому моменту, там, где Господь совершает исцеление дочери хананеянки. И вот там, когда женщина подходит и просит Господа помочь ему, чтобы он сжалился над его дочерью и исцелил, Господь произносит слова «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». То есть, вот здесь, мне кажется, можно сказать о том, что иудей внутренне только тот, кто себя погибшей овцой дома Израилева осознает. То есть, это опять же призыв к покаянию. Потому что без покаяния выйти из состояния вот этой погибшести нельзя. Господь пришел, чтобы грешников спасти, но грешников кающихся. И вот это само по себе покаяние и есть признак истинного иудея. То есть, ну вот с точки зрения духовной, конечно.
Спасибо, дорогой батюшка. Я надеюсь, что мы также будем стараться жить не по наружности, а по внутреннему закону нашей совести. Спасибо вам большое. До следующих встреч.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции редактор Илья Сергеев и мой собеседник, священник Владимир Соколов. В марте мы будем отмечать столетие печальной даты, отречения от престола нашего государя, последнего русского царя Николая II. И по этому поводу мы с отцом Владимиром хотели бы поговорить о том, было ли вообще отречение и что оно из себя представляло.
Ну, то, что это событие было, сомнений в этом нет, но что оно из себя представляло, и вообще, было ли это событие отречением, вот об этом стоит поговорить. Но то, что это был заговор, ну, это известно всем уже давно, масса публикаций по этому поводу прошло. Еще проект Парвуса, он предполагал такой тотальный охват всей российской территории с целью вот свержения монархии. И этот план был четко разработан, и вот этот план включился таким образом. Алексеев, который возглавлял ставку в Могилеве, срочной телеграммой вызвал императора в ставку. Необходимости никакой не было, причем он не указал, по какой причине это требуется. Войска готовились к наступлению. В общем, вряд ли бы оно было бы сорвано, потому что оно было хорошо подготовлено. Никакой необходимости в этом не было. И только император уехал из Петрограда в ставку, как начались стачки. На Путиловском заводе восстали. Причем в этой стачке быстро очень подключались к ней народ. Сначала 100 тысяч, потом 200 тысяч, потом даже гвардейские полки, но они еще, собственно, и не были даже гвардейцами. Это были новобранцы. Их быстро включили в эту стачку, в это восстание. А потом произошел так называемый хлебный бунт, хотя хлеба было полно. То есть там склады ломились от муки, и подвозилась там мука. Просто все это было специально зарезервировано, чтобы вызвать этот бунт. И императору все время шли телеграммы о том, что вот в Петербурге происходят такие события. И Родзянко, который возглавлял Думу, в телеграммах сообщал ему о том, что необходимы какие-то меры. И для того, чтобы эффективно эти меры провести, нужно создать такой временный комитет правительственный, которому предоставить особые полномочия. И когда уже события приобрели такой масштабный характер, император дал приказ прибывшему срочно из Крыма генералу Иванову собрать войска, причем серьезно собрать коалицию войск, и направить их для подавления военного, подавления бунта этого. И Родзянко все время с императором вел переговоры по поводу того, чтобы приостановить это. Он все время ситуацию рисовал неверно. Рисовал так, что там вроде как бунт успокоился, что нет необходимости в том, чтобы генерал Иванов направил войска для подавления мятежа. Вот. Мало того, в результате этих переговоров передали полномочия одному из представителей Думы по управлению железными дорогами. А когда передали эти полномочия, то есть все делалось для того, чтобы войска не подошли, перекрывали, и в конечном итоге потом не дали даже императору добраться до Санкт-Петербурга, потому что были перегорожены все пути, когда он из ставки в Могилеве попытался проехать в Царское село. Но это вот я рисую такую обстановку других событий, главных событий. Эти события все описаны. А недавно я наткнулся на такой интересный источник, причем на разных сайтах, и он под разными фамилиями опубликован. Я думаю, что все эти фамилии, наверное, это псевдонимы, потому что, ну, такая фамилия, как Разумов, это обычно псевдоним. Но, тем не менее, я пользуюсь вот наработками автора, но дополняю их и своими какими-то поисками. Шульгин, вместе с Гучковым 1 марта приезжают в Ставку и с императором ведут переговоры по поводу того, чтобы не отречься от престола, а по поводу того, чтобы создать вот это временное правительство. То есть речь шла о том, чтобы конституционно ограничить права императора. Вот тот документ, проект этого документа, он опубликован, и император отказался от этого, потому что он сказал, что я не могу снять с себя ответственность, потому что тогда я, если я кому-то передаю часть власти, то я должен снять с себя ответственность. Император был категорически против. Потом был предоставлен какой-то проект документа, его содержание, оно, в общем, неизвестно. Почему? Потому что вот Шульгин описывает это так, что когда они вручили проект этого документа императору, император прочитал и сказал, что я согласен, но я составлю свой вариант. И вот когда автор, вот этот Разумов, сравнивает первый вариант со вторым, то фактически это тот же самый текст. Ну, только изменились некоторые слова, но смыслы никак не изменились. Да и даже многие обороты остались. Но Шульгин свидетельствует о том, что император взял этот проект, вышел и потом принес, как он пишет, 2-3 листка телеграфных, на которых был напечатан текст. Причем 2-3 он сомневается. А в своих воспоминаниях Данилин, который непосредственно принимал эти 2, как он пишет, листка телеграфных, вот, и ему дано было поручение этими листками распорядиться. То есть он точно свидетельствует, что их было 2. Так вот, Разумов что делает? Он текст уже опубликованного так называемого манифеста, хотя он, это никакой не манифест, потому что там было написано начальнику генерального штаба. Что это за манифест? Вот, подписанный карандашом. И он количество знаков посчитал, которые могут уместиться вот на этом телеграфном бланке. Если их было 2, то на них невозможно разместить этот текст. Они умещаются только на 3 бланках. Причем центральная часть этого манифеста, она как раз и содержит то, что выражает мысль императора об отречении. Да? Причем принес император отпечатанный на машинке текст. Кто ему отпечатал на машинке, да. Но на машинке вот в количество знаков могло уместиться только такое. И что еще делает Разумов? Он подпись императора совместил с другой его подписью, потому что там несколько подписей было. Там 3 было подписи, и все 3, они ложатся точно одна на другую. То есть, ну, невозможно такое написание подписи, даже если ты 1000 раз напишешь подписи, все равно они будут разные. Ну, да загогулины. Причем одна из них, она очень такая расплывчатая. Мало того, на этих бланках была еще удостоверяющая подпись барона Фредерикса. На 3 этих бланках подпись его содержится. Так вот, эта подпись до последнего знака, до, ведь там же есть и пропуски, там же много слов. Пропуски слов ложится точно одна на другую. Он предполагает, что эти подписи были скопированы. Ну, действительно, это невозможно так написать одну и ту же фразу, даже не подпись, а одну и ту же фразу, так чтобы она до последней загогулины совпала. Так вот, центральная часть, никто не знает, что было в ней написано. Император подписал это и отправили это как манифест. Но что там было написано? Я предполагаю, что император специально писал такую бумагу, передавая власть Михаилу, что было незаконно. Это противоречило российскому законодательству, потому что без согласия наследника невозможно передать власть брату. Это невозможно. Непосредственно он не мог эту власть передать. Поэтому возможно, что было изменено это в той вставке, третьей вставке, которая была впечатана туда и подписана вот таким образом, о котором я говорю. Как это возможно, что было это скопировано через стекло? И почему император так удивился, когда Михаил отказался от принятия власти? Почему он так удивился? Значит, он передавал все-таки власть Михаилу, но не Алексею. Тогда этот манифест не имеет законной силы. Конечно, он прекрасно об этом знал, потому что российское законодательство, император, да и все окружающие тоже знали. Поэтому вся вот эта вот махинация с тем, что были различные варианты, вот, а для думских юристов. Конечно, было очень важно, чтобы это соответствовало, ну, хотя бы внешне соответствовало законодательству. А император, очевидно, написал такую формулу, которая под это законодательство не подходила, поэтому сам этот акт не имел юридической силы. Во-первых, он обращался к начальнику генерального штаба, да, что это за манифест, да, подписан был карандашом и содержал юридическую формулу, которая не может оправдать этот акт.
Отец Владимир, как вы думаете, зачем он это сделал? Он пытался выиграть время?
Он пытался и время выиграть, но потом он пытался таким образом сообщить. Он же попал в западню. Его изолировали, ведь даже телеграфной связи не было никакой. Поезд императора не пускали. Если бы император прибыл бы в царское село, то он мог бы непосредственно управлять всеми этими процессами, потому что и генерал Иванов подтягивал туда войска. Но в царское село его не пустили, но там находилась его семья. И об этом неоднократно ему напоминали, что семья вообще попала в руки мятежников, что было враньем, ну, отчасти враньем, да. Но это же такая манипуляция. Император очень любил семью, и поэтому на него оказывалось давление. Русский имел такой неприятный разговор с императором. Император об этом писал, что... Ну, он на него кричал, там, хлопал по столу рукой. Ну, такое хамское поведение было по отношению к императору. Он оказывал на него давление. По-видимому, это была задача, но это было спланированное мероприятие. Причем даже известно, что в этом участвовали люди из английского посольства. Так что тут вот обстоятельства всего этого дела, всей этой подписи, они вызывают много сомнений. Что там было написано изначально в этом манифесте, который написал император? И что потом написали, впечатав это? Потому что это разные документы.
Николай II и его семья находились под арестом довольно долгое время, и часть этого времени до октября 1917 года они находились под арестом временного правительства. Уже потом большевики занялись их судьбой. Как вы думаете, почему не было предпринято ни одной попытки освободить Николая II и его семью?
Попыток не было, но подготовка к этому была. Был и заговор офицеров, еще когда в царском селе они находились, и уже когда они находились в Екатеринбурге, готовился такой акт освобождения. Но по каким причинам это сорвалось, я не знаю. Но ясно было только одно, что император не устраивал ни тех, ни других, и он был свидетелем вот этой манипуляции. Поэтому убить его нужно было, и это предлагалось, это даже планировалось. Планировалось вот теми, кто устраивал этот заговор. Это тоже известная вещь.
Не устраивало ни тех, ни других, кого вы имеете в виду?
Думских, либералов, да, и большевиков тоже. Потому что боялись восстановления власти. Потому что, ну, и те, и другие знали, что получили власть в результате переворота, то есть незаконно. Сначала буржуазный переворот, потом большевистский переворот. Поэтому как-то легитимизировать, как это? Проще всего, когда нет свидетелей, вот, нет императора, причем истребляли же императорскую семью даже все.
Как вы думаете, почему генералы, которые присягали Николаю II на верность, пошли на это предательство? Какова была их мотивация? Неужели все они оказались втянутыми в этот заговор? Все они были предателями Родины?
Ну, не все, потому что некоторые вообще не были посвящены в этот заговор. Ближайшее окружение, ну, например, тот же Данилин, он не был посвящен в это. Но верхушка, конечно, она была вся из масонских лож. Они все в этот заговор были включены. То есть это был такой массовый заговор, предполагающий очень много-много ступеней, чтобы подойти к этому. И когда император уехал из Петрограда, то тут же произошел этот бунт. Явно был организован.
Отец Владимир, официальные церковные лица выразили свой протест?
Какой протест? Они только спрашивали, кого поминать на Великом Входе. То есть они были готовы хоть, не знаю, кому угодно служить. Поэтому церковные власти, они вели себя пассивно и даже предательски, я бы сказал.
Как вы думаете, может быть, это было вызвано какими-то объективными причинами? Может быть, действительно, за время существования церкви в Российской империи она испытывала слишком сильное давление со стороны власти, и церковные представители разочаровались в монархии?
Может быть, и так, но дело в том, что вот это такое... Рабское положение церкви, когда церковь стала таким департаментом государственным, Конечно, оно не могло не изменить менталитет церковный. Понятно, но был такой существенный кризис, ведь в начале 20 века было много таких конференций, где обсуждалась судьба монашества, положение в монашестве. И император был посвящен во все эти проблемы. Ну, думают, что это какой-то такой взбалмошность императора, когда он предложил свою кандидатуру в патриархи. Просто император хорошо понимал, что таково положение церкви, что восстановить его можно только через монашество. Посмотрите, как это взаимосвязано с тем, что происходило, например, на Афоне. Вот это разгон имебожников. Кто бы такие были имебожники? Молитвенники были, прежде всего. Ну, другое дело, что они не могли свой опыт выразить богословски и создавали такие необоснованные богословское оправдание своих подвигов. Вот. Но в достаточной степени корректно сформулировал это Павел Флоренский. Почему не было богословского обсуждения? Почему это разогнали бронспойтами и войсками разогнали? Вывезли оттуда монахов? Ведь вопрос-то о чем шел? Если это решался вопрос молитвы, то это вопрос о присутствии божественных энергий в мире. Это коренной вопрос такой. Этот коренной вопрос, который решался между Востоком и Западом в православии. Но мы же не решили этот вопрос. Не было. Он до сих пор, кстати говоря, остается. Потому что, не решив этот вопрос, мы не решаем вопрос культуры. Что такое культура?
Отец Владимир, мне кажется, это наша печальная традиция. Замалчивать какие-то проблемы, загонять их в угол, а если и разрешать, то путем силы отсутствие уважения к человеку и к его мнению, к его опыту, оно, мне кажется, очень традиционно для нашего общества и всегда тянуло его назад, в Средневековье.
Ну, а потом, посмотрите, ведь на протяжении, там, как минимум, так, десятка лет шла такая пропагандистская кампания по опорочению царя, вообще не конкретно Николая, а вообще царского трона. И, конечно, уже многие, ну, они уже в это поверили. То есть произошла десакрализация роли императора. Его уже не воспринимали как такую сакральную фигуру. Хотя по церковному определению он являлся епископом церкви, внешним епископом церкви. Он входил царскими вратами, причащался в алтаре. Это было служение императорское, это было церковное служение, потому что он был хранителем догматов в церкви, он охранял церковь. И то, что церковь вот таким образом отреагировала, ну, значит, эти отношения, они расстроились раньше. Я бы даже отнес это не к Петровским реформам, а еще к тому событию, когда обсуждался вопрос, должна ли церковь иметь земли, или она должна жить такой замкнутой жизнью. Вот. Ну, вопрос был решен в сторону социальной роли церкви. И я думаю, что ядро церкви, главное духовное ядро, это подвижники, которые должны молиться прежде всего. Я не исключаю эту социальную роль, но она вторична по отношению к этому разогретому ядру. Когда мы социальную роль церкви делаем главной, то, значит, мы тогда, и фигура царя тоже, она отождествляется именно с этим. Мы сакрализируем вот эту социальную деятельность. И поэтому, сакрализировав эту социальную деятельность, мы и получили в результате социальную революцию. Вот. И я думаю, что сегодня мы тоже наблюдаем некое смещение в эту сторону. Ну, надо же этот опыт исторически учитывать.
Как говорится, история учит нас тому, что она нас ничему не учит. Обмерщение церкви началось очень давно, и действительно победа так называемых стяжателей над нестяжателями – это была победа мира, который вошел в церковь, еще более прочным в ней утвердился. Поэтому вопрос есть очень интересная книга у Концевича «Стяжение Духа Святаго в путях Древней Руси», где он подробно рассматривает проблему, о которой вы упомянули.
Да, но только я хотел бы сделать маленькую ремарку, потому что мы, когда говорим о стяжателях-нестяжателях, мы включаем сюда Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Они между собой жили мирно, то есть они находили это согласие. Мы должны примеру святых следовать. А вот мы почему-то не нашли это согласие тогда, и заволжские старцы были разогнаны. разогнаны. То есть это, я считаю, такой трагический узел русской истории и русской церковной истории, прежде всего. Потому что после этого церковь уже не могла восстановиться в этом своем молитвенном порыве к небу. Вот. Она же распространялась-то монастырями, она укреплялась монастырями, она создавалась монастырями. Подвижник уходил, молился, к нему примыкали монахи, потом вокруг возникал посад, и возникал культурный центр. То есть культура питалась этим небесным огнем. А уж когда там Екатерина свои реформы произвела, сначала там Петр, а потом Екатерина, и когда дворянство освободили и сделали таким свободным классом, который... паразитическим классом, потому что раньше дворянство было служилым классом, оно должно было явиться конным оружием на свою службу, и для этого ему давалась земля и крестьяне. А когда он стал распоряжаться этим как своей собственностью, то это, конечно, поломало весь исторический строй, весь этот сословный ряд, где в сословиях было равенство, потому что крестьянин мог вызвать на дуэль дворянина. Вот, у них были равные права перед государем, потому что они служили государю, и те, и другие были на службе государя. А когда закрепостили крестьян по образцу, так сказать, шляхетских вольностей, то, конечно, это поломало и менталитет, и, в общем, и российский строй. Поэтому можно сказать так, что Петр постарался так переломить хребет вот, российскому устройству. Другое дело, что... необходимы были эти реформы, потому что технологически мы отставали. Поэтому здесь можем поставить мы плюсы, там мы можем поставить минусы, и где будет больше минусов, это еще большой вопрос.
Закрепощать стали еще со времен Ивана Грозного, и, к сожалению, даже когда Польша была присоединена к России, заодно и Прибалтика через какое-то время, там крепостное право Александр I отменил. К сожалению, русский народ, который был государствообразующим, который был ядром империи, всегда жил хуже, чем народы, присоединенные к империи.
Ну, реформа-то предполагалась еще раньше, еще император Павел хотел провести эту реформу. Я думаю, что это одна из причин того, что его убили, потому что убили его дворяне, потому что это грозило их имущественному положению, их сословному положению. И обратите внимание, что в XIX веке, например, когда сельские священники начали создавать школы на свои средства, создавать школы для крестьян, и крестьянство становилось просвещенным, это не устроило дворян. Эти школы стали закрывать повсеместно. Было 40 тысяч школ, а потом осталось ничтожное количество, потому что просвещение и крестьянство не устраивало дворянство.
Отец Владимир, как вы думаете, события февраля 1917 года – это тоже заговор элит?
Конечно, это был план, заговор элит. Но другое дело, что для этого созревали объективные условия, и прежде всего те духовные, о которых мы заговорили, потому что на самом деле духовные причины главные. А то, что это был заговор дворян, элиты, это несомненно. Ведь Керенский, который возглавил Временное правительство, когда он давал интервью по выезде из России, он прямо сказал, что если бы мы продержались до ноября, то российского государства как такового не было бы. Он проговаривает о тех задачах и целях, которые он выполнял. И он еще в этом интервью признал, что он никогда не искал власти. Тогда спрашивается, зачем он был у власти, если он ее не искал. А действительно, российское государство начало распадаться.
Как вы думаете, почему российская правящая элита вела себя так предательски, начиная со времен смутного времени и вплоть до наших времен?
Ну, это же вопрос власти. Это вопрос власти. Ведь в смутное время, мы же помним эту семибоярщину, у нас была там семья олигарщина. Ну, это борьба за власть, а это значит деньги. Потому что деньги – это власть, а власть – это деньги. И это положение, как всегда, существует эта борьба. Ведь дело в том, что чем отличается самодержавная власть? Тем, что на нее не избирают, она наследуется. Поэтому ее может только наследовать семья или кто-то из семьи. Вот. И поэтому вот эти все дворцовые перевороты исторические, это все попытки забрать власть. Что в этом заговоре, несомненно, участвовали и члены императорской семьи. Тот же самый великий князь Кирилл, который сначала красную ленту одел, а потом, значит, хотел перекраситься в другой цвет. Но это показатель того, что заговоры проникли в самую верхушку. И участие там Англии, несомненно. Оно доказано.
правящие элиты ведут себя предательски по отношению к собственным народам во всех странах, или России так повезло, в кавычках?
Ну, это во всех так, потому что это вот признак власти, вот такова власть. Всегда есть комбатанты в любой стране, и этим пользуются враждующие страны, потому что они налаживают связь вот с этой, так сказать, элитой, в кавычках, или в пятой колонной, которая действует в интересах враждующего государства. И в интересах враждующего государства, Германии, с которой мы находились в состоянии войны, действовали и эти элиты тоже, и большевики действовали. Вот этот план Парвуса, ну, он же опубликован, порядка 30 страниц. Там он масштабно охватывает все сферы. Вот это план, причем такой план постепенного осуществления, многоходового осуществления свержения монархии.
Значит, прав был Иван Грозный, рубя головы боярам, прав был Иосиф Сталин, сажая в лагеря людей, которые когда-то занимали ключевые посты в партии большевиков.
Ну, с точки зрения власти, с точки зрения борьбы за власть, ну, и те, и другие боролись за эту власть, и боролись методами, античеловеческими методами. Поэтому, как вам ответить? Я, как христианин, как священник, я отвечаю, что и то, и другое, это противозаконно. Не убий, сказано, да. И то, и другое, это противозаконно. Но с точки зрения государственности, сохранения государства, если бы не было того, что делал Иоанн Грозный, то мы бы были бы сейчас какой-то небольшой частью такого московского царства, город Москва и пригород Доклина. А и тоже было бы, если бы не сталинское сопротивление, потому что, ну, ведь Сталин до 1937 года не обладал полнотой власти. Это он обладал только частью власти. В 1934 году на заседании в ЦИК он предложил избирать снизу, демократическим путем. Первый секретарь сибирского обкома сказал, что это рано, мы не можем это делать, мы должны как-то почистить ряды. Вот. Ну и началось такое сопротивление этой власти, и началось просто как уничтожение конкурентов. Вот. Началась политическая борьба, которая была борьбой, включавшей в себя расстрелы. Расстрелы. И с той, и с другой стороны. Но то, что существовало, например, заговор военных 1937 года и заговор военных 1941 года, несомненно, это доказано документами архивными, причем архивными документами немецкими. Поэтому как поступать в этой ситуации, когда идет мобилизация, а тут в армии не просто там предатели, даже шпионы настоящие, настоящие шпионы, которые работают на другую страну. Ну, как тут поступать?
К сожалению, эти репрессии не ограничились одними представителями правящих элит, коснулись очень сильно они и простых людей. Это тем более мало понятно, зачем такие жертвы среди совершенно безвинного населения, что и при Иване Грозном, что и при Иосифе Сталине. Бог им судья, будем молиться за тех и за других. Надеюсь, что такие времена больше не повторятся.
Никто не знает, повторятся или не повторятся. Дело в том, что я думаю, что времена Антихриста, они будут очень серьезным повторением всей истории, такое как бы одномоментное переживание этой истории, потому что, ну, все эти тысячелетия, это была подготовка этой власти. Апостол Павел уже в то время говорил, что тайна беззакония уже в действии.
Получается, что любой тиран, любой человек-убийца на троне является таким маленьким антихристом, его предтечей.
Ну, знаете, вот это с точки зрения, так сказать, политической, да, а есть еще и церковная точка зрения. Вот. Поэтому, знаете, когда на кафедре сидит человек, который, ну, проявляет некоторые качества будущего антихриста, то он как бы работает на это. И мы приучаемся к этому образу, ведь антихрист это будет не тот, кто против Христа, а тот, кто вместо Христа. Поэтому он и будет одновременно и политическим деятелем, и вот. Но, конечно, он будет действовать тонко. И поначалу ни о каких репрессиях и речи не будет. Наоборот, будет мир и безопасность будет объявлен. Но тогда же и постигнет их пагуба. Постигнет, потому что это только будет шкура, овечья шкура, под которой вдруг обнажится зубастая пасть волка.
Как вы думаете, мы доживем до этих времен?
Знаете, доживать нам не надо ни до каких времен, ибо мы всегда в этом мире живем так, как сказал Христос, посылаю вас, как овец среди волков. Поэтому мы живем в этом мире, где и царствуют, и промышляют волки, и мы всегда сталкиваемся с этим. То есть опыт у нас есть, и этот опыт мы должны учитывать. А как учитывать? Умудряться, изучать это. И относиться к этому трезво, потому что сегодня мы не можем переделать мир. Сегодня мы не можем, потому что этот мир – это поле, на котором Бог посеял свои семена. Но ночью пришел некто и засеял это поле своими плевелами. И до того времени, пока это все не возрастет и не созреет, урожай не будут убирать. Так что мы вынуждены в этом мире существовать так. Но выбор этот между пшеницей и плевелами каждый совершает лично. Поэтому и суд будет лично, а не над народами, странами, не над императорами, епископами и христианами. Он будет совершаться над личностью.
Благодарю вас, отец Владимир, за, как всегда, интересную и глубокую беседу. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радиостанции был священник Владимир Соколов и редактор Илья Сергеев.
До новых встреч!
Поминайте наставники ваши. Так мы решили обозначить тему очередной встречи с редакцией и авторами радио «Радонеж» в Государственной Российской Библиотеке, бывшая Ленинка. Люди, знавшие и близко общавшиеся с архимандритом Кириллом Павловым, духовником Троицы Сергиевой Лавры, академиком Игорем Ростиславичем Шухаревичем и другими выдающимися личностями новейшей российской истории, ждут встречи со слушателями радиостанции «Радонеж» 9 марта в 18 часов в конференц-зале Российской государственной библиотеки. Приходите в конференц-зал Российской государственной библиотеки 9 марта, в четверг, в 18 часов.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей. Рабов Божьих Вадима, протерея Михаила, Иерея Сергия, болящего Анатолия, болящей Екатерины, Антония, Галины, болящей Лии, Зои, Даниила, Нины, Алексея, Иулии, Валентины, Светланы, Анны, Георгия, Ирины, Анастасии, Сергия, болящей от раковицы Ангелины, Ники, Иулии, болящего Владимира, Екатерины с очадами, тяжкоболящего Вячеслава, болящей Елены, Валерии, Анны, Лидии, Тамары, Пелагеи, Александра, Екатерины, Параскевы, Дмитрия, Надежды, Никифора, Александры, протерея Иоанна, протерея Максима, протерея Олега, Владимира, Галины, Евгения, Александра, тяжкоболящей Веры, Павла, Веры, Сергия, Лидии, Вячеслава, тяжкоболящей Маргариты, болящей Галины, Владимира, Сергия, Александра, Елены, болящей Галины, Татьяны с очадами, инокини Ольги, тяжкоболящей Веры, Надежды, Любови, Александра, Татьяны, Марины, Владимира, Натальи с очадами, Дмитрия, монахини Евгении, Сергии, Галины с очадами, Вадима, Галины с очадами, болящей Анатолия, с очадами, Натальи с очадами, тяжкоболящей Александры, Нины. Спаси всех, Христос!